это сила, которая приобретается через отношения. Ну, есть два момента. Один момент называется вдохновение. И вдохновение — это самая тонкая энергия, которая только существует в этом мире. Она, вдохновение, всегда переходит от одного человека к другому. Поэтому мы вчера с вами поехали в баню для того, чтобы это вдохновение передалось. Потому что сам человек зайти в ледяную воду, простоять там 10 минут, потом парную на полчаса, потом 5 ледяную воду. Ну, никто бы из всех, кто зашел с нами, никто бы один не смог этого сделать. Это на 100%, я говорю.
Слишком аскеза большая.
Да, это опасно, но люди боятся, страшно. То есть, что там с тобой происходит, ты же боишься. Вот. Но сейчас, когда мы это проделали, то каждый из тех, кто это проделал, он уже хочет еще раз это сделать. Он уже понимает, что это уже очень крутой опыт омолаживания. И это называется вдохновение. Вдохновение передается через отношения, через общение. Есть два типа общения. Есть онлайн-общение, есть живое общение. Даже онлайн-общение дает какое-то вдохновение. Но живое общение, конечно, дает гораздо больше вдохновения. И поэтому для вдохновения нужно постоянно лекции слушать, нужно находить возможность живого общения. У нас есть вот такие же ретриты, как сейчас, есть онлайн. Если вы один раз включились не в онлайн, а просто вживую, то потом вы будете даже онлайн получать очень похожий результат, потому что у вас будет память вспоминаться. Да? Моих, на моих?
Ваших онлайн, но других офлайн.
Ну вот сейчас посмотрим, как этот опыт, который я сейчас сделал, как он подействует. Потому что обычно люди очень сильные отзывы оставляют. Говорят, что это очень круто, то, что мы сделали. Вот. Концентрация внимания зависит от слушания. Я буду о слушании сегодня очень много говорить. Если человек правильно слушает, он настраивается правильно слушать, то у него концентрация сильно повышается. А если неправильно слушать, то концентрации не будет. Вот вы сейчас меня неправильно слушаете, вы отвлекаетесь. Ну да, это не даст. Ну, правильное слушание означает погружение. Человека погружение. И погружение дает две вещи. Первая — любовь. Второе – сила. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. То есть я, допустим, буду вам говорить очень серьезно, то вы сразу раз слушаете, Олег Геннадьевич, все, я слушаю. То есть это сила называется. А еще любовь. То есть если человек влюблен, он не может забыть. Он постоянно вспоминает. Вот. То есть две вещи, сила и любовь. Ее надо почувствовать. Для этого я буду объяснять, что делать. Чтобы почувствовать, надо не двигаться. Нужно сильно, сильно очень настраиваться на слух, правильный голос, сформировать правильный звук изнутри, правильно сидеть, правильно повторять. Все, если сделать правильно, то концентрация внимания и эффект возрастает многократно. А если делать неправильно, то не будет такого результата. Поэтому надо продолжать. Главное — практиковать, продолжать. И постепенно концентрация, опыт, погружение, все это придет со временем. У меня тоже не было сразу, чтобы я там сильно глубоко погружался, концентрировался. Это все, даже процесс очищения внутреннего. Человек, если не сильно чистый, то ему тяжелее концентрироваться. Нужно очищение какое-то определенное. Вот, поэтому нужно продолжать просто. И опыт придет, концентрация придет. Я бы сильно удивился, что молодая девушка, чтобы она взяла и вот так вот погружалась во что. Сама природа женского тела означает подвижное сознание. Куда смотреть, сюда смотреть, как бы всем интересоваться, всем привлекаться. Это не подвижная такая концентрация, это мужское сознание, больше не женское. Женское сознание очень подвижное, но оно очень сильно интересуется любовью. Если женщина чувствует энергию любви, она очень привлекается, и она потом вот так вот застывает, и все ей нравится. Поэтому мы выбираем мелодию духовную, очень красивую. Если ее прочувствовать хорошо, то любая женщина может включиться и концентрироваться хорошо, погружаться. Понятно? Три вещи. Положение тела, слушание и привлечение. Надо к этому идти. День на день не приходится, потому что есть разные дни луны.
У меня в понедельник вообще никогда не получается.
Вот. Есть разные дни недели, есть разные дни луны. И так как женский ум в 6 раз сильнее связан с луной, чем мужской. Поэтому у женщины в 6 раз сильнее все меняется, чем у мужчины. В течение недели, в течение лунных суток. Вся система женского организма зависит от лунных суток. Включается цикл, там все прочее, это все движется постоянно. Женщина сознание движется, оно сильно зависит от Луны. Потому что Луна — это энергия наслаждения. И женщина зависит от энергии наслаждения сильно. Поэтому лунные сутки меняются, у нее сознание меняется. Сегодня вот такая концентрация, завтра абсолютно другая, послезавтра третья. Все меняется постоянно. Но если правильное положение тела занять, сильно научиться правильно слушать и произносить, то тогда концентрация многократно возрастает, еще она возрастает от того, как настроены окружающие люди. У женщины сознание коллективное сознание, у мужчин индивидуальное. Вот сейчас все вместе, если настроиться правильно, все женщины почувствуют сильный эффект сегодня. Вопросы по молитве, работе над собой, победе над судьбой. Да? Чтобы понять, для этого нужна молитва. Вот концентрируешься на Боге, слушаешь тех, кто молится, настраиваешься так, как я сейчас скажу, и начинаете молитву. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вы говорите о желании, вас туда тянет. Вы говорите о желании сейчас. А знание – это не является желанием. Желание – это скорее мечта. Это то, чего ты хочешь видеть. А не то, что есть на самом деле. Я, допустим, в Тольятти учился в школе много лет. Я все время эту школу представлял, ну, как я представлял, как я учился. Я о ней вспоминал, вот как я учился. И когда я приехал в Тольятти, пошел туда, в это место, в эту школу, пришел, это уже другое совсем, там другая энергетика. Переделали здание, той школы, в которой я учился, уже нет, все, это уже проехали. А я как бы думал, сейчас я приду в эту школу. Точно так же вы сейчас приедете уже не в ту Армению, понимаете, из которой вы уехали.
А я часто там бываю, все равно мне нравится.
Это понятно, но вы не понимаете, о чем я говорю. Одно дело там нравится, другое дело там работать, выходить замуж и жить, то есть. Вот вы приедете туда, если с работы еще более-менее нормально, замуж очень трудно будет выйти. А? Потому что так действует ваша судьба. Вы сколько там жили?
30 лет.
Вышли замуж?
Нет.
Нет. Почему? А я знаю.
Почему?
Потому что так действует ваша судьба. Видите, вы сами себе доказали, вы 30 лет прожили, не могли познакомиться нормально. Все вот так вот. А здесь уже поосновательнее у вас все. И в этом направлении, и в том. Но вы меня спросили, как самой понять. Надо молиться. Первая стадия молитвы, вот вы молитесь, первая стадия молитвы — спокойствие в сердце по этой теме. Вторая стадия — знание. Сейчас вместо спокойствия у вас психика находится в состоянии мечты или желания. Когда человек молится, он побеждает мечту, у него успокаивается все, он начинает спокойно воспринимать, и тогда следующая стадия молитвы – это постижение, то есть вы начинаете соединяться с объектом вашей мечты. И видите, что реальность отличается от ваших идей. Видите, я вам уже сказал, что в Армении ничего не светит. А вы? Нет, Олег Геннадьевич, нет. Это значит, что желание сильнее здравого смысла. Я вам вчера сказал, в Армении не надо ехать. Вы опять меня спрашиваете. Это значит, что вы сильно хотите, у вас сильное желание. Вот, допустим, кошку, если из кухни выгонять, она кушать хочет, она опять туда идет. Нет сильное желание. И назад опять из кухни, она опять на кухню. Вот, это сильное желание. Ну, съездите, поживите там.
Вы говорите, что там плохо будет.
Ну, я говорю, проверите. Есть сильное желание, слова не помогают. Вы приезжаете и видите, что отдыхать там хорошо, праздник хорошо, а жить делать нечего. А здесь стабильно все. Это не значит, что всем я рекомендую здесь. Кому-то здесь легко, кому-то тяжело. Все их все по-разному. По молитве вопросы какие, пора быть над собой, по молитве, преодолению трудностей. У нас сегодня ретрит, поэтому мы узкая специализация. Специализация. Ну, тело сидим, да? Отношения с энергией построить. Вот есть костер, вы можете с ним отношения построить, с костром? Разговаривать с ним. Бывает иллюзия личности. Я разок видел юмореску, там мужик сидит пьяный, и телевизор, и там прогноз погоды дают. И он говорит, да не надо мне в Москве, скажи мне в Таганроге, я в Таганроге нахожусь. Скажи мне погоду в Таганроге. Ну, он телевизору. Потому что он пьяный, он как не врывается, что это, ну, телевизор, это не живой человек. У него другая картинка стоит. И он возмущается, сидит, что ты постоянно мне про Москву. Я в Таганроге, мы в Таганроге сидим здесь с тобой. Вот, это иллюзия, да? Вот. Но представьте себе, ветер дует, допустим, ты можешь с ним поговорить? Ну, можно, конечно, говорить с ветром, вопрос, что-нибудь ответит он тебе или нет. Ну, то есть, энергии не могут разговаривать, это не личности. Разговаривать можно только с личностью, отношения можно строить только с личностью. Поэтому имперсоналисты – это люди, которые не верят, что Бог – это личность. Они не строят с Богом отношения, они медитацией занимаются. Они сидят и его просто постигают. Все, никаких отношений. Ни здравствуй, ни до свидания. Люди, которые строят отношения, они включаются в поклонение. Что такое поклонение? Поклонение – это когда ты конкретные действия для конкретной личности совершаешь. Есть разные, есть поклонение не личности, а просто объекту какому-то. Но если говорить про веды, то там очень сильно развито именно отношение с личностью. Там Бога воспринимают как личность вообще. Допустим, Евреи, когда поклоняются, они Бога тоже воспринимают как личность. Но они при этом считают, что с этой личностью невозможно устанавливать прямые отношения. Что только она сама решает. Хотя Бог приходит там и наделяет человека полномочиями, как он наделил Моисея. Моисей конкретно воспринимал личность. Он говорил, что Бог — это личность. Но что это за личность? Как она себя ведет? Какой у нее характер? Как выглядит эта личность? Он не может сказать. Он говорит, я его видел сквозь пелену. Я не видел его напрямую. Он мне не показался полностью. Но есть такие святые, которым Бог показывается полностью. И они воспринимают его как личность. Причем определенного возраста. Так, все, дальше поехали. По молитве вопросы. Мои хорошие, я здесь. По молитве вопросы. Да? В молитве. Технически вот точно так же. Где мне работать? И дальше вы молитесь. Первая стадия — спокойствия. Сначала непонятки идут. Потом раз — спокойствие. Спокойствие — это первая стадия знания. А потом дальше вы молитесь. На второй стадии это может время занять. Вот вы, допустим, неделю достигаете спокойствия. Потом дальше вы молитесь, и у вас появляется в сердце на фоне этого спокойствия определенные ощущения, которые являются ответом. Как бы вас они, эти ощущения, наводят на мысль. Как будто бы это ваша мысль пришла, но она все равно пришла так или иначе на фоне молитвы. То есть это от Бога мысль пришла, но она кажется своей. И она потом усиливается. Ты молишься, и у тебя появляется больше ощущений.
Интуиция.
Больше понимания. Понимаете? Ну давайте вопрос любой. Какой у вас вопрос?
Ну вот
я не могу найти работу. Я начинаю молитву, думать о Боге. Я не могу найти работу. Спокойствие достигает. У меня вот спокойствие пришло. И такой ответ приходит после спокойствия, уже знание приходит. Такой ответ приходит, что вы не тем занимаетесь. Чем вы занимаетесь? А дизайнер нормальный?
Я так работала, что у меня не было никакого помощника, то есть работала с Арманом по связи.
Ну вот в этом проблема заключается, что вы неправильно выстраиваете деятельность. Поэтому говорю, вы не тем занимаетесь. Вам надо сначала найти систему, по которой бы вы были представлены. А потом дальше уже будет результат. Как караван в пустыне едет, и мужик квас продает, стоит. Караван прошел, он кричит: квас, квас. Караван прошел, никто не оглянулся. Но он кричит, второй караван, на третий пробегает, говорит: квас, вы пить хотите? Они говорят: хотим. Квас. А они идут дальше. Он говорит: ну что, почему вы не хотите, не подходите? А они говорят: понимаешь, это мираж. Мы в пустыне едем, это твоя бочка, это мираж. То есть бочка была неправильно представлена. Надо доказать, что это не мираж сначала. Ему было там в пустыне доказать, что не мираж. И тогда люди бы пошли, потому что пить хочется. Также тоже есть, на ваш дизайн есть спрос.
Я не могу, я пыталась, я надумала другую собрать дизайн, но я не могу
Но вот это другое, это уже другое дело.
Просто я не знаю, куда набрать. Я могу изучить что угодно, но я не знаю, что. Возвращаться тоже не знаю, есть ли смысл возвращаться. Деятельность, сколько делать еще.
Вы на что живете?
Не помогает.
Вот, в этом вся проблема. Когда помогать не будут, тогда вы все сможете. Потому что у женщины так психика устроена, если ей кто-то что-то делает, она расслабляется, и как бы ей особо париться не надо, и она думает, как же мне собраться с мыслями. Но если жрать нечего, тогда сразу же... И что, вы с голоду помирали, что ли, там сидели? Ну, а если не будет 500? Вот, об этом и речь. Моя хорошая. И тогда все получится с дизайном, все будет нормально. Да? Да, мотивация, моя хорошая мотивация, очень важно. Мотивация, вам мотивируйтесь только страхом пока, только страхом. Голодом, страхом у вас такие мотивации. Причина — молодость. Когда человек очень молодой, ему у него так классно жить, и что надо сделать со мной, что со мной сделать, чтобы я мог начать учиться. Для этого нужно, чтобы нечего было жрать. И тогда ты сразу учиться и работать хочешь, у тебя появляется желание все эти. Но есть более взрослый возраст, когда человек имеет цели в жизни какие-то, у него появляется потребность внутреннего развития, самосовершенствование. Вот у женщины, у нее нет такой сильной потребности развития, самосовершенствования. У нее есть потребность семьи, любви, отношений, детей. У некоторых женщин есть потребность развития, да. Но это для женщины часто бывает проблемой. Вот у нее сильная потребность к развитию, она там до 35 лет развивалась, потом ей сказали, что ты вряд ли уже сможешь зачать ребенка. Ну, допустим, и как бы ты все делай, это делай, так пойди и попляши. Ну, то есть, вот это проблема, понимаете? То есть, а если у женщины правильная мотивация в молодости, вот у нее мотивация замуж и детей, на это как бы есть и желание, и энергия, а на работу нет. И это нормальная женская психика. Это прекрасно для женщины так мотивироваться в молодости. Постарше женщина уже хочет работать, развиваться, там как-то концентрироваться. Вы очень молодая, у вас энергия идет вся на детей, на семью. Че, ну?
Не получается ни дома, ни другого. Не дано все.
А?
Если не дано детей, вот не получалось, не дано, вот что делать?
Брать на воспитание. Брать на воспитание детей можно. Бог дает средства. Ребенка берешь, средства приходят. Если Бог не дает, надо молиться, чтобы дал. Вот вы говорите об объеме работы сейчас. Объем работы вот этот именно. Вот то объем работы, допустим, с какими-то болезнями побеждается аскезой. Мы вот в баню сходили, всех расслабило. Это объем работы. Мы сделали его, и сразу хорошо жить стало, легко. Вот. А если человек хочет преодолеть бесплодие, или чтобы захотелось детей, или чтобы были дети, бесплодие побеждается тоже аскезами плюс молитва. Плюс молитва. И в молитве есть стадии. Первая стадия – это спокойствие в сердце. Вот у вас есть, допустим, какая-то сложность, вы переживаете. Переживание – это объем работы. Вы настраиваетесь на молитву, молитесь, первая стадия – спокойствия в сердце. Вторая стадия – влияние. Влияние, допустим, муж не хочет детей, на второй стадии ты ему говоришь об этом, он начинает думать, а до этого вообще не хотел думать даже. А на третьей стадии в его в сердце возникает желание иметь детей. Так три круга судьбы, три стадии молитвы преодолеваются со временем. Вот, допустим, давайте приведем пример. Кто из вас уже практиковал эти три круга судьбы? Допустим, была проблема, и вы вот молитесь. Первая стадия там спокойствие, вторая знание или взаимодействие, воздействие на объекты. Третья стадия – это уже изменение в судьбе. Кто из вас это делал уже? Видите, есть люди, которые делают. Давайте с вами поговорим. Какая была проблема?
Много было проблем, но вот бесплодие одна из проблем.
Так, первая стадия, молились, спокойствие по поводу бесплодия появилось?
Абсолютно, то есть я просто отпустила, поняла, что у меня...
Появилось знание, вот что делать, появилось, что вы начали делать. На второй стадии молитвы знание.
Да, знание появилось, что нужно ездить на паломнические места, что нужно как-то больше духовности.
Так, третья стадия бесплодия прекратилась?
А сразу, то есть я после того, как вернулась из паломнической поездки, забеременела практически на следующий день, как вернулась. То есть, ну, чудо было. То есть, все так вот.
На нее Бог посмотрел там, а она тут забеременела. Хорошо. Так, нормальный ход. Понятна система? Три круга судьбы. И вот так, раз, два, три, и все.
Так во всем происходит.
Да.
Что бы у тебя не было, оно вот так идет вначале, ты просто успокаиваешься, отпускаешь. То есть тебе уже как бы и так хорошо. Потом начинается уже дальше.
Ну, то есть надо понять один раз этот цикл, пройти с чем-то. Вот, допустим, я... В молитве увидел, понял, что через 3 года я не смогу ездить за рубеж, потому что закроется возможность. Я не знал причину, там, не знал, что страну закроют. Просто у меня лично закроются возможности ездить через 3 года. И я начал думать, как мне сделать так, чтобы ездить. Я начал молиться, и в молитве сначала спокойствие появилось, на второй стадии знание. На второй стадии знания я понял, что надо делать, я вспомнил, что у меня есть еврейские крови, что у меня сестра двоюродная уже живет в Израиле. Я думаю, почему бы мне не пойти его попробовать этим путем? И я как бы дальше, я пошел молиться дальше, и у меня появилось желание это делать. Появились люди, которые начали мне говорить, что делать, как. Я начал этим заниматься и понял, что... У меня очень тяжелая судьба получить это гражданство, потому что у меня не такая судьба, как у сестры. У нее там, у отца есть свидетельство, изначальное свидетельство рождения, а у меня нет у мамы, оно только копия. У нее там, мама моя родилась, а через 5 лет только они поженились, дедушка с бабушкой. А по закону через 3 года максимум. А брат ее младший, ну, за 2 года как бы родился. То есть ему легко, они вошли в этот закон, а я уже не входил. Мне надо было доказать, что они в это время вместе жили. Пошли в этот ЖЭК, там книги подняли. Это амбарные книги на этот дом, где они жили. Нет. Потому что сгорело это все. И опять молиться. Первая стадия спокойствия, второе знание стадия. О том, что книга есть, но они ее не нашли. И моя помощница пришла туда к нему и говорит, книга есть. Он говорит, где есть? Мы же вам сказали, что нет, вы что? Она говорит, есть книга. Они говорят, ну у нас все сгорели. Не все сгорели. Он говорит, правильно, не все сгорели. Там несколько книг лежат. Но вероятность, что это ваша, ноль. Ну, сходите, посмотрите. Сходили, посмотрели, наши. Нашли, короче, где они там жили. Хорошо, теперь не принимают эти копии свидетельств. Ну, копии, ну, там, из ЗАГСа, все заверено, не принимают. Нужны метрики вот эти, прямо из ЗАГСа. Вот эта амбарная книга вот эта вот. Не дают метрики в России. Не имеет права. Директора ЗАГСа угоняют с работы. если она фотографирует это. Нужны просто фотографии. Вот. Дальше первая стадия молитвы – спокойствие. Вторая стадия – знание. То есть у меня появляется знание. Что сделать, чтобы она сфотографировала и дала? Подробности объяснять не буду. Три раза ей пытались помочь понять, что ей надо сфотографировать мне эти метрики. Три раза она отказывалась, на четвертый раз согласилась. Вот. И когда я принес это все ему, этому консулу, он очень сильно удивился. Говорит, у вас такая решимость. Он мне дал возможности сделать гражданство. Потом виза в Америку. Пришел туда, они говорят, да ты в России же живешь в основном. Нифига не получишь. И все, и как бы меня отправили. Первая стадия спокойствия. Я начал молиться. Ну, как бы мне объяснили, что второй раз нет смысла идти, ты там уже в черном списке, все, тебе уже никто Америку визу не даст. Я говорю, хорошо, но есть же молитва. Начал молиться. Первая стадия спокойствия. Второе – знание. Какое знание мне Бог дал? Кому подойти, чтобы все получилось? Я подошел к этому человеку, она говорит, у меня нет знакомых там в этом посольстве. Я говорю, у вас нет знакомых, но в молитве сказано, что у вас есть возможность мне помочь. Она говорит, ну, значит, есть у моих знакомых какие-то знакомые? Я говорю, точно. Она начала звонить всем знакомым и нашла знакомого в посольстве. Тот посмотрел мое дело, там у меня куча там галочек, что нельзя пускать. И галочки эти убрали. Я пришел, дали визу. То есть я вам рассказываю непреодолимые препятствия, которые в моей жизни возникают, и я их преодолеваю с помощью молитвы. Почему вы думаете, что у вас что-то по-другому, как-то сложно? Точно так же. Вот сейчас будет ретрит, учитесь молитве, учитесь концентрироваться. Учитесь, вот сейчас, видите, у нас со звуком у меня везде проблемы. Карма так есть, да, карма. И вот сейчас будем смотреть, как она будет побеждать, видите. В него Господь вложил в силу, он пытается карму вернуть. Что у нас там? Что-то получается? Идет процесс? Да, все, идет процесс, видите? Еще по молитве вопросы? Да? Да. Всегда так, знаете, потому что если человек правильно хочет, то ему не надо беспокоиться. Если он хочет правильно, значит человек уже точно идет к цели правильной, и у него нет проблем. Он идет и идет себе. А если он хочет неправильно, тогда он спрашивает, и ему дают ответ. В Армению ехать не надо, а хочется все равно. Вот. И вот это и есть знание, когда если ты не знаешь, как правильно, поэтому ты спрашиваешь. А если ты знал, как правильно, что тебя спрашивают? Поэтому, когда ты спрашиваешь, это означает, что ты всегда знаешь наоборот.
Как это получается
в жизни? Ну вот как это применить по правилам? Олег Геннадьевич залил воду 7 градусов. И говорит, а теперь идите вы. И что вы сделали все? Вы же из Лос-Анджелеса. Причем не просто из Лос-Анджелеса, вы же American people. Вот. Поэтому вы просто стояли и смотрели на меня. Вспомните. Вы просто стояли и смотрели. Я говорю, все в воду. И один человек пошел первым. Вспомните, кто первым пошел?
Секретарь.
Мой секретарь пошел первым, да. Кто вторым пошел после него?
Я, по-моему,
пошла, да. Вот она залезла, и все остальные, ну ладно, деваться некуда, и все остальные потом полезли. А потом еще некоторые стояли и смотрели, что с нами будет. Это уже как бы smart American people. И когда они уже поняли, что нормально все с нами, там все песни начали петь, тогда они тоже залезли. Так же все было?
Да.
Да, и теперь все классно. Все довольны, счастливые, такой опыт получили, необыкновенно.
А вот есть вопрос по поводу вашей ситуации, Олег Геннадьевич. Когда вы пришли к этой женщине, вы сказали, что мне Бог сказал, что вы должны мне помочь. Как вы в молитве поняли, что именно это вам нужно сделать? Или что вы в молитве поняли, когда вы молились?
Сначала спокойствие. На фоне спокойствия включается разум. А потом дальше, постепенно, вот как ты в темноте, допустим, видишь силуэт, так ты начинаешь рассматривать направление жизни. Это постепенно происходит. Надо просто знать, что это будет. Это знание приходит после первого раза практики. Когда ты это один раз хотя бы проделал, на второй раз легче этот силуэт понять. Я сначала молился и понял, что мне... Ну, должна прийти просто помощь, должна прийти помощь по поводу вот этого американской визы, должна прийти помощь. И я начал молиться дальше, она с неба придет, эта помощь, или от людей, или просто само собой все произойдет. Постепенно небо, есть варианты же помощи. Я молился и понял, что с неба не придет. Само по себе тоже не произойдет. Произойдет через людей. Но я в Америке, я как бы в Израиле там, я был в это время в Израиле. Я думаю, ну у меня есть всего несколько знакомых здесь человек. Я начал перебирать, промолиться вот через этого человека. Ну, через человека с улицы, что ли, придет? Нет, не с улицы. Вот. Через человека придет... Через человека... Знакомого, да. Начал знакомым перебирать. Нашлась одна девушка, которая оказалась той знакомой, которой надо. Потом я к ней подошел, начал с ней разговаривать. Она поверила мне, что она может помочь. Потом дальше она начала звонить своим знакомым. И нашла человека, который говорит, да, у меня есть знакомый в этом посольстве. И мы точно решим этот вопрос.
Но получается, что молитва плюс логика, потому что логически...
Ну, как бы понятно, если кошка как бы молится, то вряд ли что-то получится. Нужно все-таки быть человеком.
Это вопрос. А вот если вы не молились, это означает, что у него очень сильное желание...
Это называется вера.
Сами связаться, да, и вот я даже хотела, у меня мысли были, чтобы у вас помирить. У меня были мысли. Я даже вас два раза во сне...
У вас были мысли пригласить меня в Америку.
Да.
А Егор, у него не мысли были, он мне электронную форму заполнял. У него были конкретные действия. Это уже следующий уровень, это развитие ситуации.
У меня же нет контакта вашего.
Я понимаю, да. Ну, то есть вы первая стадия была спокойствие, вы поняли, что Олег Геннадьевич приедет. Вторая стадия – это знание, то есть вы увидели зал, в котором лекция идет, все как бы, вот об этом речь. Идет развитие событий, человек может даже четко чувствовать, что именно произойдет. Так. Ваш вопрос, Елена, да? Я понял, да. Да, вот смотрите. Одно другому не мешает, хотя многие думают, что мешают. На самом деле у человека есть разные уровни жизни. Вот, допустим, вы перед молитвой говорите, ну, мне же надо вот это в жизни, в конце концов, я без этого не могу жить, мне надо. Да, потому что надо. Вот. Перед молитвой. А потом дальше прославляете Бога. У нас вообще не будет другого. Мы будем так говорить, что мы типа дай мне мое, там все молитву. Это не молитва, это клянчение. Молитва означает славить Господа, радоваться Ему, благодарить. А перед молитвой просьба. А если человек не имеет просьбу, но не просит, это лицемерие. Вот что лучше, допустим, вы говорите, вы сидите за столом и говорите, я не хочу кушать. Все говорят, ну не хочешь, не кушай. Все кушают, ты сидишь. И говоришь, я не хочу кушать, а сам хочешь. Или лучше признаться просто, что ты хочешь кушать и кушать со всеми. Хоть ты настроен духовно, ты не хочешь кушать, настроен духовно, ты хочешь служить. Ты хочешь служить, но кушать хочешь при этом. Что лучше, отказаться от еды, если ты хочешь кушать, и просто служить? Или поесть и служить? Так? Всегда лучше поесть и служить, потому что в этом случае ты спокоен, и вера больше в Бога. Поэтому ты говоришь, я хочу замуж перед молитвой. А потом дальше Бога славишь и все. Ни о чем не думаешь вообще. Только о Боге думаешь и все. Есть вообще три стадии погружения молитвы. Первая стадия погружения. Человек во время всей молитвы думает только о своем желании. Он постоянно думает, хочу замуж, а сам славит Господа в это время. Это самый низкий уровень молитвы. Результат самый минимальный. Вторая стадия молитвы. Человек перед молитвой говорит, я хочу замуж. И потом дальше славит Господа все время. И не думает о замужестве, а просто думает о Боге. И он получает 70% результата, потому что он, когда славит Господа, то Господь в это время помогает ему. Господь бескорыстный по природе. И Он всегда хочет нам помочь. Если мы славим Господа, включаемся в отношениях с Ним, Он включается в личное отношение с нами. Потому что у нас всегда с Ним не личное отношение. Это деловые отношения, можно так сказать. Что заслужил, то и получил. Это деловые отношения. Но если ты включаешься в личные отношения, ты начинаешь лично к Нему обращаться, тогда Он включается с тобой тоже в личные отношения. И тогда в этом случае начинается процесс милости, вот эта победа над судьбой. Первая стадия – спокойствие, вторая – влияние, третья – результат. Потому что я еще не все вам сказал, как я строил отношения с Богом. Когда я делал гражданство, мне ничего не получалось. Я молился, прошел три стадии, мне ничего не получалось. Я тогда сказал ему, если ты считаешь, что я должен ездить, потому что мне нужна именно гражданство было для поездок в другие страны, чтобы лекции давать. Я ему спросил, если ты считаешь, что я должен ездить, потому что ты мне уже дал знание, что там все закроют, я не смогу ездить по русскому паспорту. Если ты считаешь, что я должен ездить, тогда я все сделал, помогай. И он начал помогать. Вот, а потом то же самое в Америку. Я тоже, когда все уже промолился, все как бы, я тоже задал ему вопрос. Я там нужен? Если нужен, у тебя нет проблем там мне сделать эту визу, что всем израильтянам дают, почему мне не дали? У тебя нет проблем, если я там нужен. Я свою работу сделал, я прошел вот эти стадии, я молился. Вот, и он начал помогать. Ну, то есть личность Бога. По моей судьбе я ни здесь не должен был быть, ни в Европе. Моей судьбы на это не хватило. Но так как у Бога есть желание, чтобы я здесь был, Он поэтому сделал это. И так это я просто вот на скидку пример привел, который связан конкретно с вашей этой лекцией. У меня таких примеров тысячи в моей жизни, в жизни моих друзей еще больше.
А будет ли правильно в таком случае сказать, если да, то, что вы говорите,
Если ты, Господь, считаешь, что мне нужно выйти замуж, тогда помогай. Это будет, ну, правильно, да? То есть я молюсь, я прославляю Бога.
Правильно, но у меня есть ответ уже для вас. Господь точно считает, что вам надо выйти замуж. Потому что есть точно всего два варианта. Два варианта есть. Один вариант – монастырь, а второй – выйти замуж. Монастырь точно не ваш вариант. Я это знаю точно. Мне Господь в сердце точно это сказал. Потому что у вас есть только один вариант, получается. Поэтому можно даже не спрашивать. Мне как понять? Мне Господь прямо подсказывает.
Нет, мне, например, как понять.
Через три стадии молитвы. И у вас все быстрее и быстрее будет получаться. И придет время, будете вот так же понимать очень быстро.
А третья стадия?
Результат.
Третий вариант, я не сказал, третий вариант молитвы – это когда человек только славит Господа, ничего не просит. И говорит, если ты сам решишь, что мне надо вообще в этом мире, в этой жизни. Но третий вариант я вам не советую.
Почему?
Потому что Господь решит не то, что вы хотите. Он решит что-то покруче, и будете сидеть в оливковом саде и плакать о том, чтобы этой участи вас миновало. А может, вам отрежут голову и отдадут царю Ироду. Поэтому вот те люди, которые идут третьим вариантом, это не мы с вами. Они молятся о том, чтобы Господь сделал их инструментом в своих руках, и Господь однозначно не будет играть в наши игры. Он будет играть в свои. И вам придется море раздвигать.
А
или...
молитва «Отче наш», да будет воля твоя. Там же написано.
Дай нам хлеб насущный. Да. А что такое хлеб насущный?
Желание ваше. Нет, хлеб насущный, понятно. А да будет воля твоя.
Ну вот, по поводу нашего хлеба, нашего насущного. Да будет воля твоя.
Получается, нужно довольствоваться 70% или результата?
Да, надо довольствоваться 70%. Потому что 100% означает, что 100% его воля. А 70% означает 70% его воли и 30% ваша. А если вы не хотите 30%, тогда не просите ничего, что вы хотите. Потому что все остальное он будет делать сам. А он знает, что ему делать. Иногда, правда, он нас воспитывает. Я раз молился Господу, Господь, пошли мне испытания, чтобы я больше предался к Тебе. Такая молитва есть, это царица Кунти. Мне очень понравилась молитва, я был гордый. И молился, чтобы он послал мне испытания. Ну, не посылал мне испытания. Я молился больше. Потом мне послал испытания. Я попал на 1,5 года в стресс. Хотя и молился, все равно в стресс попал. Потому что испытания были неожиданными. Я не ожидал, что будут такие испытания, что меня так долбанет. И больше не молюсь, что пошли мне испытания. Мне это как бы достаточно, все. Я полностью удовлетворен испытанием. Ну.
Я вначале спрашивала про решимость. Иногда бывает, что ты приходишь на первой стадии, и тебе уже нормально. Я вот про это решимость спрашиваю.
Алла, ну, да. Ну вспомни, как ты со мной бегала. Ты пробежал 10 километров. Потом на следующий день узнала, что я бегу. Ты со мной рядом пробежала еще 12. И ты уже не могла бежать. И так как ты со мной рядом бежала, ты все равно бежала и бежала и бежала. Я тебе потом сказал, все, Алла, дальше пешком. И ты остановилась после этого, но не сразу. И ты мне рассказываешь про решимость. Я тебе говорю, что у женщины есть решимость. Если она чувствует любовь, чувствует веру, она будет решительна очень. А если говорить о твоей, ну как бы, работе, то у тебя нет мотивации просто. Некуда решимости, денег хватает. Женщине молодой, когда она одна, как бы ей много особо не надо. Но если надо, то тогда будет решимость, если нормально. Ну ей вот много не надо, она живет так, как она ей нравится. Все. Но когда придет время, появится мотивация на приобретение специальности. Ну, скорее всего, уже после замужества, после детей. Что?
Я спрашивала про...
Замужество. Три стадии победы над судьбой. Мотивация есть? Дальше молитва. Сильно слушаем Господа. Просим сердце. Надо разобраться с человеком. И дальше славим Господа. Первая стадия – спокойствие по поводу человека. Вторая стадия – знание. И третья стадия – победа. Победа означает, или он возвращается, или ты ему даришь весь мир. Да?
У меня вопрос. Я всю жизнь, большинство из этого, что я все отдаю на воле Бога, но 100%. И вся моя жизнь идет по воле Бога. Вообще все. И недавно у меня такой вопрос, просто уже знакомые говорят, типа...
Может, пора уже на, как бы не на воле Бога, а нормально жить начать?
Да, они так и говорят, делать планы.
Да, мы хорошие, да. И я вам тоже сейчас буду это же говорить. Что вы слишком расслабились. Есть ложное отречение такое понятие. Когда человек... Ну, чувствует, что он, в принципе, может на воле Бога жить, тогда нафиг париться. Будем просто жить и все, и не париться. А париться надо.
Время пришло париться?
Да. Мы вчера ходили и парились. И вам тоже пора начать. Чего вот не пришел вчера париться?
Ну, потому что я решил не париться. Я думаю, все же хорошо,
значит. Ну вот, надо вам пойти попариться.
Я услышал.
Олег Геннадьевич, видишь, такой возвышенный парень и не пошел. А вот посмотри на Иришу. Ну, повернитесь. Ирина, посмотрите на нее. Видите, она какая скромная девушка, она даже боится на вас посмотреть. И она пошла и залезла в воду ледяную. Вот и все, вот и поймите, как это все работает. Что люди из-за веры, они действуют гораздо сильнее, чем те, которые имеют много силы, но веры не имеют. И мотивации внутренней не имеют. Поэтому важно не кто ты, как ты, насколько ты крутой, а насколько ты способен мотивировать себя, и пойти вперед. А для вас пойти вперед означает ответственность. Не означает отречение, означает ответственность. Отречение – это не такая сложная вещь. Можно, знаете, быть таким пофигистом, что вообще... Ну, я столько людей видел, которые даже абсолютно не интересуются, поели они или нет, поспали они или нет. Таких людей полно, которые могут так жить, чтобы даже не беспокоиться о своем быте вообще. Но это не дает человеку силу достичь своей цели. Силу расслабиться, пожалуйста, он хиппи куча там лежит в Лос-Анджелесе зимой спят на улице. Этого достичь не так сложно. Можно натренироваться. И не париться, жить спокойно. Но в этом такой жизни есть ли смысл на самом деле? Вот в чем вопрос. Может быть, все-таки научиться достигать цели, а не просто уходить от проблем с помощью привыкания.
Это лично для меня, правильно? Раньше...
Нет, это я для Ирины говорю.
Мне придется много усилий сделать, чтобы вернуться...
Если ты пошутил, и человек понял шутку, значит, он понял шутку. Значит, все нормально, значит, Бог подсказал, что все-таки для вас это я говорю, да? Надо было тоже немножко пробежать на пробежке, немножко пробежать надо было, а не ходить все время. И надо было идти в баню, париться.
Извините, что задаю
так
много вопросов.
Ни за что не извинюсь.
Я просто много лет слушаю ваши лекции.
Я не сомневаюсь, я даже могу сказать сколько.
Сколько?
Сейчас посмотрю. Где-то около 13 лет вы заинтересовались вообще самосовершенствованием, я так вижу, а мы лекции вы слушали около 8 лет.
Примерно.
Сколько мы лекции слушали?
Ну, как минимум, я лет 5 точно, ну, может быть, больше. Нет, 3 года я на ней, да, наверное, лет 8.
Видите, вы даже сами не знаете, сколько вы слушаете вопросы, да,
я? Я просто вчера как раз слушала вашу лекцию, и подруга мне позвонила и говорит, вот Олег Геннадьевич приедет, Никита. И я как раз слушала вашу лекцию, у меня такой вопрос возник. Думаю, как бы спросить вопрос? А вопрос был такой, лекция была о том, что иногда женщина не может выйти замуж, потому что у нее нет в сердце достаточно любви.
Моя хорошая, давайте я с вами после лекции поговорю о том, как вам выйти замуж.
Нет, я...
А сейчас у нас... А сейчас у нас... По молитве у нас... Мы пришли на сегодня... 3 дня у нас были лекции, и на любые вопросы я отвечал. А сегодня только по молитве.
Извините,
я знаю, что вы не знали, поэтому я вам говорю. Все нормально, не волнуйся. Мы решили.
Извините, пожалуйста, я просто не знала.
Я, знаете, я такой супер обидчивый. И уже дальше извинить уже не смогу. Как вас зовут?
Любовь.
Вот, Любовь. Ну, идите сюда. Сейчас вам придется искупать свою вину. Идите, подходите ко мне.
Сейчас?
Да. Вам придется выбрать мне самый красивый цветочек. И подарите. И так вы искупите свою вину. Красивее, чтобы не было прям самый лучший.
Я вот люблю красненький.
Ну, давайте, вот самый красивый.
Вот я думаю, вот этот.
Да, давайте. И все, и вот так вы легко искупите свою жену. Вот сюда подарите мне все. Спасибо.
Подруга фотографирует. Спасибо.
Все. Спасибо.
Очень рада, что Бог дал вам возможность.
Идите ко мне, я вам подарю цветочек. Да. Там от меня вам самый красивый цветочек. Какие только есть.
Спасибо.
Все, моя хорошая. Все будет хорошо, не расстраивайтесь.
О, это
важно. А?
Это не важные слова, все будет хорошо.
Да, однозначно. Я знаю, что, о чем речь, да. Все понятно. У меня даже есть ответ для нее уже, что вы сама не познакомитесь и сама не сможете выйти замуж. Вас познакомят подружки. У вас такая судьба. Поэтому надо их заставлять, чтобы они вас знакомили. Тогда вам найдут человека. И сейчас это возможно. У вас достаточно сейчас хороший период идет. Но вы сами боитесь, у вас страх перед мужчинами. Этот страх мешает контакту. Вот этого. Такая энергия страха идет от вас. А если вас познакомят, то это не страшно. Это точно, если вас знакомит, это точно не монстр, это точно нормальный человек. Да, у нас сейчас меняется уже энергетика, поэтому Сейчас никто не имеет права разговаривать, все должны слушать. Потому что наше мероприятие будет такой формат уже более строгий. Значит, теперь мы с вами начинаем изучать природу звука и как настраиваться. Самое главное. Вот смотрите, чтобы звук произносить сильно, для этого надо сильно настроиться на слушание тех, кто молится, или на мой голос. Ну, то есть нужно с кем-то молиться. Самый простой метод молиться – это молиться с кем-то, потому что память сильно у человека природно включается на слушание. Мы каждый день слушаем того, кто говорит нам что-то. Это, ну, естественная вещь. И если мы будем слушать тех, кто молится, и вместе с ними повторять, то тогда наше сознание будет очень сильно сфокусировано. И важно еще понять, как повторять. Надо повторять как камертон. Вот смотрите. Я как бы настраиваюсь на их звук. Я могу не настраиваться, допустим. Первый раз я не настроился, второй раз настроился. Когда я настраиваюсь на их звук, то это называется голос разума. И этот голос разума, звук разума, он сразу напрямую связан с памятью. Потому что когда я настраиваюсь на их звук, мне, чтобы настроиться на их звук, мне что надо сделать? Сначала вспомнить их звук, почувствовать. Да? И когда я чувствую их звук и настраиваюсь как они, то я включаю память свою. Память — это самое главное в молитве. Потому что когда человек живет в своей жизни, то что такое судьба? Он думает о себе все время, о своей жизни. Вот это и есть судьба. А для того, чтобы побеждать судьбу, надо думать о Боге. И чтобы думать о Боге, самый простой метод – это думать о тех, кто молится. Потому что Бог живет в молитве или в звуке тех, кто молится. Поэтому это самый простой способ сосредоточиться на Боге. Это копировать тех, кто молится, и погружаться в память о них, а не о себе. Понятно? Мои хорошие, что же вы сбежали? Надо было настройку слушать. Давайте попробуем. Есть три типа звука в целом. Вот первый тип звука – это… Первый тип звука – это звук эмоций. Допустим, «Я желаю всем счастья!» То есть звук эмоций не побеждает судьбу. Он просто увеличит эмоциональное состояние человека. Человек как праздничное настроение увеличит. Вот. Второй звук – это звук настроения. «Я желаю всем счастья!» Если хорошее настроение, если плохое, вот. Звук настроения. Он меняет настроение. Он не побеждает. Судьба находится глубже. А голос, связанный с судьбой, это голос такой немножко отстраненный. Это звук разума, он отстраненную природу имеет. Он такой немножко глуховатый, такой отстраненный, он побеждает судьбу. Давайте с вами проверим. Вот, допустим, все женщины слышали одну фразу, которая для них имеет очень важное значение в их жизни. Фраза «Я тебя люблю». Так? И у каждой женщины есть интуитивное чувство, как надо, должно это произноситься, эта фраза, чтобы это было на 100%. Вот. Первый вариант. Женщины все знают, у меня даже нет сомнений. Первый вариант. «Я тебя
Люблю.
Поверите? Нет. Не искренне. Так, второй вариант. Я тебя люблю. Поверите? Нет. Третий вариант. Я тебя люблю. Ну, уже нормально, да?
Чуть ближе.
Но если бы я думал о вас конкретно и так сказал, память сосредоточен. Ну, хорошо, вот такой вариант. Я тебя люблю. Я жене своей думаю. Уже все более-менее согласны, так? Понятно, о чем я говорю? То есть я включил голос памяти. Вот этот голос памяти, это то же самое, что сейчас мы будем делать. Это самый сильный вариант, он судьбоносный. Другие варианты не работают. Теперь по поводу самой молитвы. Я на ретритах практикую разные молитвы. У нас было и «Аллилуйя», и «Я желаю всем счастья», это настрой просто. И «Ом» был, и «Адонай» там, понимаете? И вот эта молитва тоже, «Харе Рама». Ну что это за молитва? Это мы выбрали вчера ее сами, те, кто не были. Я просто предлагал разные варианты, они вот им этот вариант понравился. Значит, что это за молитва? Давайте изучим это все. Вот это вот музыка, древняя мелодия и древний текст, которому более 5000 лет, этот текст написан как прославление Бога. То есть он состоит только из слов прославления Бога, и все, больше ни о чем. И что это за текст такой? Это текст, который призывает Бога в таком состоянии внутреннем, который побеждает беспредел. Сейчас на нашей земле беспредел, то есть там убивают друг друга, то есть нет ни стыда, ни совести. Вот. И нужно убрать беспредел. Нужно, чтобы вот это все закончилось, так? Вот. И вот эта молитва, она очень подходит. Она как раз в тех случаях применяется, когда нужно беззаконие, беспредел убрать, чтобы все успокоилось, восстановилось это все. Теперь Харе. Рама. Харе – это звук призыва. Это звук, при котором ты зовешь Бога. Понятно? Это специально вот такое имя Бога, которое именно увеличивает призыв. То есть я зову Бога таким образом. И Рама – это тоже имя Бога, которое предназначено для победы над судьбой. Ра означает солнце и означает победа также. Допустим, звук «Ура!». У означает вверх, движение вверх, а Ра означает солнце. То есть, когда солнце идет вверх, это означает победа, это преодоление трудностей, это время преодоления трудностей. Все чистки мы организма мы на восходящем солнце делаем. Да? Ну, то есть «Ура» — это победа над собой. «Ра-ма». «Ра» означает победа, «ма» означает смерть. Ну, на санскрите это означает смерть. То есть «Рама» — победа над смертью, преодоление трудностей. Это также имя Бога означает. Вот. Мы в букваре, если кто-то учился, в старой букваре советской, там была фраза «Мама мыла Раму». Да, Рама это Бог, а мама, у нее тоже есть мама, она его мыла. Поэтому примерно так можно это понять. Вот. Рамаяну почитайте, есть такое произведение, или посмотрите фильм «Сита Рама», индийский сериал, узнаете, кто такой Рама, что за события. Вот такой классный сериал, можно посмотреть на досуге и разобраться во всем. Вот, значит, повторяем, как мы. Я буду тянуть ра, буду ха, ре, два слога буду тянуть. Вы можете на каждый слог вдох-выдох делать. Я буду, у меня просто баллончик стоит запасной, у меня долго я могу тянуть, у меня есть воздух еще в запасе. А у вас нету. Вы просто видите, у меня это под столом. Поэтому, если вы чувствуете, задыхаетесь, не надо с ума сходить. Надо просто на ха вдох-выдох и ре тоже вдох-выдох. А потом следующий звук будет ра. Ра будет долго очень тянуться. Потом покороче ма. И вот на ха, ре мы настраиваемся на принятие. То есть мы вот, ну то есть энергию сначала принимаем, потом отдаем. Мы на харе на принятие настраиваемся. Мы как бы настраиваемся на внутрь себя, мы постигаем душу свою, принимаем все в жизни и слушаем этот звук. Очень важно слушать молитву в это время. То есть, когда мы принимаем, мы слушаем молитву, настраиваемся на нее, за гармонию с ней входим. А потом рама, то есть мы славим Господа в это время, мысленно кланяемся Ему. В своей вере это можно делать, не обязательно, вот именно как можете Иисусу Христу в праве кланяться там, или Торе кланяться там, или Талмуду, или можете кланяться Корану. Ну то есть взаимодействие с объектом веры в своей вере происходит в это время, на звуке Ра-Ма.